Вот, я, конечно, сразу скажу. Ага, да, спасибо. Так, добрый вечер. Начинаем новый цикл изучения Торы. Первая глава Торы, глава Барышит. И на сегодня у меня две темы. Первая тема к вашему обсуждению – это играет ли Бог в энтропию. Значит, у нас в этот шаббат была бар-мицва. Бар-мицва Нориэля Шимана, по-простому Нерика с Болинского. Его речь на бар-мицву была в том, что он опирался на работу своего отца Алекса Сболинского, Зихроно Левраха, на тему рассмотреть творение, книгу творения с позиции закона нарастания энтропии. Значит, то, что я попытаюсь сегодня сделать, это, во-первых, дать подход Алекса, дать подход, пересказать подход Нерика и немножко пробежаться по Торе и подвести какие-то итоги. Скажем так, что тема отношения энтропии, подхода, то есть законов энтропии и Торы меня, да, тоже давно волнует. Ну, в общем, общими усилиями попробуем как-то в этой теме продвинуться. Не обещаем поставить последнюю точку, но, по крайней мере, продвинуться. Итак, сначала подход Алекса Сболинского, который он изложил в своей статье. Значит, он говорит о том, что Бог в первый день творения создал материю, да, и материя находилась в состоянии хаоса. То есть Бог создал хаос, то есть беспорядок, энтропия. Вот. В остальные дни творения, Бог создает то, что будет по чуть-чуть организовывать порядок, то есть сдерживать энтропию. Соответственно, про человека он говорит, что человек не выполняет волю Творца, потому в мире нарастает энтропия, что грозит тепловой смертью Вселенной. Это коротко позиция Алекса Сболинского, Зихроно Левраха. Вот, позиция его сына Нерика. Значит, Нерик берет пример стакан с кофе, то есть имеется в виду стакан с растворимым кофе. Кофе растворен в стакане воды. Соответственно, это состояние уже стабильное, то есть есть порядок, и, соответственно, нету никакого развития. Так как частички кофе равномерно растворены во всем стакане воды. Дальше он говорит, давайте добавим молока. Добавили молока. И, соответственно, с добавлением молока есть места в стакане, где есть только кофе, есть места, где концентрация молока, а есть, где это в смешанном виде. То есть у нас вырос беспорядок, наросла энтропия. Но дальше, по мере помешивания, это все становится одной цельной опять сущностью. Это уже называется кофе с молоком. Опять же, то, что Нерик взял на этом этапе, можно взять еще на предыдущем, когда в стакан воды добавляется растворимый кофе. То есть происходит тот же самый процесс. И утверждение Нерика, что энтропия развивается по параболе. То есть она сначала нарастает, потом она убывает. И зачем миру нужна энтропия? Ответ очень простой. Значит, потому что энтропия, она дает возможность подняться на следующую ступень порядка. То есть она вносит беспорядок в существующую систему для того, чтобы подняться на новый уровень порядка. И один из примеров, который Нерик использовал, это вот те самые опыты фашистов по созданию идеального арийского генофонда. Когда выбирались...
Это данные с ноября прошлого года. Может, скоро будет...
Да, спасибо, что присоединились. Значит, итак, идея, пример, который приводит Нерик, что эксперименты по созданию идеального арийского генофонда, когда взяли арийских женщин, значит, отборных мужчин, соответственно, родили. И из всего этого эксперимента, из этих детей, которые тогда были рождены, никто ничем реально не прославился. Вот, там была одна, которая там была одной из солистов группы Абба. Все. Про всех остальных ни духу, ни слуху. Тогда как очень сильно перемешанный и сильно далекий от идеала, может быть, от арийских стандартов, генофонд еврейских евреев разного возраста, и в том числе и детей, которые выжили в концлагерях, тут процент того, что люди стали лауреатами Нобелевской премии, стали известными деятелями науки, искусства, очень высокий. И как бы, это показывает, что как бы, есть смысл в энтропии. То есть энтропия нужна. Теперь как бы попробую пройтись по Торе сквозь призму как бы анализа, где у нас тут, значит, энтропия и что нам с нею делать.
Пардон, можно мне два слова?
Нет, не,
Как
нельзя.
маме
Нет,
лектора.
нет, нет, нет. Давай,
Просто...
давай я закончу, а потом будут
Нет,
дополнения.
просто он там сказал еще одну важную вещь. Он сказал еще одну важную вещь. Ну ладно, я потом скажу.
Ну, скажи уже сейчас, если ты прервала.
Да,
скажи
да,
уже
я считаю, что важно.
Хорошо.
Он сказал еще, что даже если есть энтропия, которая, ну, со стороны всех отрицательная, и нет спора о том, что она отрицательная, например, 7 октября, да, пример такого тобового, который происходит в нашей жизни страшного, нет спора, это ужасно, она идет по параболе, то есть потом оно линейно все равно будет подниматься вверх, как мы сейчас последние 2 года очень сильно исправили положение. То есть не только энтропия – это хорошо, энтропия иногда – это, конечно, и что-то очень плохое, но надо помнить, что оно будет меняться. Утешение в том, что оно будет меняться и улучшаться. Вот. Понимаешь то, что я говорю?
Да. Большое спасибо. Значит, ты пересказала то, что я добавил после выступления Нерика. Вот. Все абсолютно правильно, только это были не совсем его слова. Спасибо.
Пенициллин и так далее, это были его слова.
Пенициллин были его, про 7 октября это были не его.
Да.
Маш, пожалуйста, дай мне сделать доклад, а потом мы делаем все обсуждение. Хорошо? Спасибо. Потому что идет запись, и люди будут слушать это в записи, и жалко, как бы, если мы потратим время на ненужное обсуждение. На нужное, но выбивающее из контекста. Я извиняюсь за это отступление. Итак, опять возвращаемся к Торе. Вот, и попробуем посмотреть взгляд Торы на это. Значит, изначально в еврейском мировоззрении заложено некоторое противоречие, то есть противоречие как бы в основах Торы к данному вопросу. Значит, один подход говорит, что мир идет к совершенству, то есть мир идет к порядку. И мир создан несовершенным, создан с отсутствием порядка, но при этом мир идет к порядку. Соответственно, как бы порядок – это отсутствие энтропии. Значит, что такое это совершенство, к которому мы идем? Это статическое совершенство или это динамичное совершенство? Это отдельный вопрос. Второй подход у нас фигурирует в устной Торе, в Мидрашах. Говорится, что Бог создавал миры и разрушал миры. Значит, на фразу «создал животных по видам их», по ламинеям, по типам, по видам, значит, Мидраш говорит, собственно говоря, что значит «по их видам», а где-то уже существовали их виды. И Мидраш говорит, да, значит, в прошлых мирах Бог создавал миры и разрушал миры. И самые как бы продуктивные формы он переносил с одного мира в другой. И тут получается, что вполне по закону нарастания энтропии в замкнутой системе что мироздание должно прийти к тепловой смерти. Соответственно, значит, концепция Алекса и Нерика достаточно в этом как бы похожа. То есть все равно мир идет к разрушению, мироздание идет к смерти. Значит, по Алексу это, значит, мы если бы выполняли полностью правильно человечество свою функцию, которую выписал нам Бог, то мы бы это останавливали. Но так как мы не полностью выполняем, значит, все-таки энтропия себе нарастает. Значит, по Нерику идет парабола, значит, идет нарастание энтропии, убывание энтропии. Чем это закончится? Будет ли это длиться бесконечно? Тоже, значит, у нас есть ответ. То есть, что так как бесконечен только Бог, и все, что сотворено, то есть все, что имеет начало, имеет конец. Значит, соответственно, наш мир, раз уж он сотворен, имеет начало, значит, он и имеет конец. Значит, ему как раз и грозит та самая, значит, тепловая смерть Вселенной. Значит, итак, у нас как бы в основах Торы есть вот это вот как бы противоречие. Мы идем к совершенству или мы идем к конечному разрушению. Конечно, можно соединить это два в одном, распределив это по времени, сказав, что сначала мы дойдем до совершенства, а потом будет конец. Вот, ну, как-то звучит не сильно оптимистично. Давайте смотреть, двигаться по тексту Тор. Значит, первый стих, первая глава с 1 по 4 стих, значит, Брейшит вначале создал Элохим небо и землю. Земля была тогу вавогу, то есть хаосом, и тьма над бездной, и дух Элохим витает над водой. И сказал Элохим, да будет свет, и стал свет. И увидел Элохим свет, что он хороший, разделил Элохим между светом и тьмой. Значит, тут получается, как бы уже проговаривается старт, что мир создан в состоянии хаоса, и уже наметилось первое начало борьбы с энтропией, то есть Бог создал свет и отделил его. То есть, значит, соответственно, есть пространство, наверное, где есть свет, и пространство, где нету света. То есть, где задано начало порядка и где его нет. Дальше. Последующие 5 дней Бог создает ракия, то есть озоновый слой, атмосферный слой, который разделяет воды и воды. Воды над сводом и под сводом, потом отделяет сушу, выделяет сушу, потом создает растения. Значит, растения это уже биохимия, Соответственно, там идут процессы и питания, и процессы самоорганизации клеток внутри растения. Дальше птицы, рыбы, животные, в которых идут, опять же, процессы внутренней регуляции для поддержания организма. То есть, значит, беспорядочное движение различных элементов химических и клеток, молекул, оно в организме невозможно, потому что организм как раз борется за существование и борется, соответственно, за организацию. Дальше. Начало второй главы, которая меня всегда как бы поражала, потому что я этот отрывок абсолютно не понимал, зачем он. То есть, как некоторое предисловие к истории про Ганеден. И именно в контексте разговора про энтропию здесь появляется какой-то смысл этого отрывка. Прочту, значит, сначала второй главы с 1 по 6 стихи. «И завершились небо и земля, и все воинство их. И завершил Элохим в день седьмой работу, которую сделал, и прекратил в день седьмой всю работу, которую сделал. И благословил Элохим день седьмой, и выделил его, потому что в этот день прекратил всю работу, которую создал Элохим, чтобы делать. Это родословное небо и земли при создании их в день, когда делал Ашем Элохим землю и небо. Всякого куста полевого еще не было на земле, еще не выросла трава полевая, потому что не пролил Ашем Элохим дождя на землю, а Адама нет, чтобы обрабатывать землю. И пар поднимался с земли, орошал все лицо земли». Значит, с одной стороны, уже Бог создал материю в состоянии хаоса, Бог создал условия для того, чтобы по чуть-чуть в ней наводился порядок, и тут какое-то странное замечание, что пар поднимается от земли, и нет орошения земле, а значит, ничего не растет. Раз ничего не растет, значит, нет никакой борьбы с энтропией. Потому что растения сами по себе борются с энтропией, и как если не растут растения, значит, о каких животных может идти речь? Чем же они тогда питаются? Значит, соответственно, наверное, и животных еще нету. Но зачем Бог создал мир в таком состоянии, что энтропия ничем не подавляется и поднимается пар? То есть получается, что Бог оставил землю в состоянии хаоса. Так я, по крайней мере, понимаю эти стихи. Значит, дальше история про Ганеден. И долго нам рассказывает текст про четыре реки, которые омывают Ганеден. Значит, реки, как бы известно, они дают питание растениям. И получается, что рай, Ганеден, это некоторый островок порядка в мире хаоса. Значит, и возможно, что этим, а Бог создает человека и вводит именно туда, в Ганеден, для того, чтобы дать человеку урок. Урок борьбы с хаосом. И тут же говорится про дерево познания. Только говорится, и вырастила Шем Элоким из земли всяк, значит, посмотрите, восьмой, давайте с седьмого стиха идем. И сформировал Ашем Элохим Адама, прах из земли, вдохнул в нос его дыхание жизни, стал Адам душою живою. Посадил Ашем Элохим сад в Эдене с востока и поместил там Адама, которого сформировал. И вырастил Ашем Элохим из земли всякое дерево, желанное на вид, хорошее для еды. И дерево жизни в середине сада, и дерево познание добра и зла. И река выходит из Эдена, чтобы оросить сад, оттуда разделяется, становится четырьмя направлениями. Дальше вот эти вот четыре направления реки. То есть, как бы, нам описывается только этот островок покоя и порядка, а что со всей остальной землей? Как бы там продолжает стоять пар, не дающий ничему расти, или вот эти вот реки начинают питать, и растительность вызревает и вне сада. Значит, текст нам этого не передает. Значит, следующая вещь – это Адам. Опять же, дерево познания указано здесь же, да, то есть это дверь, выход из мира порядка. То есть мир порядка – это внутри Ганедена. Вот, и уже заложен выход из порядка в мир хаоса. Соответственно, значит, выглядит так, что человек там на учебе. Дальше Адам. Адам, про него говорится, что до отделения, до разделения на Ишва и Иша, до создания женщины, Адам не мог согрешить. То есть он был как бы цельная система. Соответственно, сотворение Евы, это ввод энтропии уже внутри Ганедена. А потом уже идет изгнание из рая в мир энтропии. Значит, несколько примеров того, как Бог целенаправленно позволяет, разрушает систему. Значит, мы читали вот пару недель назад главу Гаазину, предсмертная песнь Моше, и Моше народу, который сейчас стоит, все преданы Богу, и Моше к ним обращается и говорит: знаю, что сейчас вы все преданы Богу, но знаю, что вы, что я умру, и придет время, когда вы развратитесь, и тогда Бог на вас разгневается, и тогда Бог вас рассеет отсюда по всему миру. То есть есть какой-то порядок, да, то есть как бы порядок, когда евреи завоевали эту землю, расселились на ней, есть какой-то порядок жизни, и как бы заложено уже, да, заранее, что эта идиллия будет разрушена. Опять же, разрушение храма и первого, и второго. То есть, когда нам говорят, что там за наши грехи, там за три греха разрушен первый храм, за грех без причины ненависти разрушен второй храм, как бы, а те, которые разрушали этот храм, и первый, и второй, они находились на более высоком духовном уровне, или другие народы не заслуживали такого, почему вот эта вот история разрушения, история рассеяния, история скитаний, почему она обрушилась именно на еврейский народ? И как бы очевидна параллель с изгнанием из рая. Когда Адам пожил чуть-чуть в состоянии порядка, который надо было только лишь поддерживать, его функция в Ган-Эдене была обрабатывать и охранять. То есть охранять, скорее всего, что не от кого-то охранять, а охранять как хранить. Да? Как мы храним шаббат. Не от кого-то его охраняем. Мы его каждый себе храним. Храним от нарушения. Соответственно, также евреи изгнаны и рассеяны по всему миру для того, чтобы как бы стремиться к порядку в более трудных жизненных условиях, потому что у них есть память о порядке, который был там в Эрец Исраэль и во время храма. Опять же, в данном контексте следующий пример – это знаменитый как бы спор Навуходнецара с Богом. Значит, это описано в книге пророка Даниила во второй главе. Не буду читать весь отрывок, прочту только кусочек с 27 по 45 стих. «Отвечал Даниэль царю и сказал тайну, о которой спрашивал царь. Не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Но есть в небесах Бог, открывающий тайну, и поведал он царю Навуходнецару, Что будет в грядущие дни? Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем таков. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое, что будет впоследствии? И открывающий тайны поведал тебе грядущее. Короткое отступление. Навуходнецар захватил на то время весь мир и построил одну суперимперию. Он был очень жестокий, и поэтому за малейшую провинность наказание было многократно. Соответственно, он построил империю, в которой не было преступлений, потому что и бежать некуда, и наказание точно будет, и мало не покажется. И дальше он в своих фантазиях пытается понять, а что дальше, что будет за ним. И Бог ему во сне это дает. А мне, значит, читаю дальше с 30 стиха Даниэль, 2 глава. «А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы узнал ты помыслы сердца твоего. Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен. И вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, а чрево и бедра его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобны мякине на летнем току, и унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, а толкование его, скажем, пред царем. Ты царь, царь царей, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь, силу и славу, и всюду, где живут люди, животные, птицы, отдал он их в твои руки и поставил тебя властелином над ними. Ты сам голова и золото. После тебя поднимется царство другое ниже твоего, а иное третье царство медное будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо, и подобно железу, которое расплющивает, крошит и разбивает все, оно как железо, которое все сокрушает, всех разобьет и сокрушит. А то, что видел ты ступни, пальцы, частью из гончарной глины, частью из железа, то это значит, что царство это будет разделено, и прочность железа его будет, как видел ты, железо, смешанного с гончарной глиной. И как пальцы ног, частью из железа, частью из глины, так и царство это будет прочным частью, а частью ломким. А то, что ты видел, значит, и во дни тех царей установит Бог небесный такое царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог открыл царю то, что будет впоследствии. И верен этот сон и правдиво его толкование. Значит, сначала первая реакция на Навуходоносора, он в восторге потому что он видел сон, этот сон его потряс, но он забыл его, и он требовал от своих помощников и консультантов, чтобы ему сначала рассказали сам сон, а потом дали толкование. И Даниэль ему говорит сон, и у него он всплывает в памяти, то есть такой эффект дежавю, и дает ему объяснение. И первая реакция на выходные цара, он там, и воскликнул царь, сказал и приказал принести дары, воскурить перед ним благовоние, и воскликнул царь, сказал Даниэлю: «Воистину Бог ваш, он Бог богов и властелин царей, открывающий тайны, коли сумел ты раскрыть эту тайну». Значит, это первая реакция, да? А вторая реакция, он строит идола. Значит, это следующая глава. Царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его в долине Дура, в стране Бавы. Перепрыгивал на 4-6 стихи. Глашатай провозгласил громогласно: «Народы, племена и языки вам объявляются. В то время, когда услышите вы звук рога, трубы, лиры, свирели, цинтры, тимпана и других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь идолу золотому, которого поставил царь Навуходоносор. А тот, кто не падет и не поклонится, будет тотчас же брошен в раскаленную горящую печь». Значит, как связана история со сном и история с этим золотым идолом? Связано напрямую. То есть во сне Бог Навуходоносору отвечает на вопрос его сердца, что будет дальше после царства, которое золотая голова, лица будет постепенно блекнуть, вот, пока не разрушится совсем. Но придет другое царство, вот, которое как бы из маленького камешка перерастет в целую скалу. Навуходоносор не соглашается с этим сценарием, и он строит идола такого, как он видел во сне, только всецело золотого, чтобы его царство было вечно. Вот. И требует от всех живущих поклониться, то есть признать этот выбор. Соответственно, значит, если все люди признают, примут это, все живые поклонятся, те, кто не поклонятся, будут убиты, значит, соответственно, в результате все равно все живые поклонились, значит, возможно, что и на небесах тоже примут вот этот вот сценарий. То есть не надо нам, значит, энтропии по параболе, значит, пусть порядок будет вечно. И, собственно говоря, претензия на выходные цара Богу, что я столько трудов положил, чтобы этот порядок навести. Зачем это разрушать? То есть надо, чтобы все там соблюдали субботу, кашрут там, или еще что-то, да, или там ходили молиться сколько надо, да без проблем. Сейчас издаст указ, и пусть кто-то попробует не. Что еще вашему Богу надо? Да? Зачем разрушать то, что было построено таким трудом? И Фактически, вывод, который здесь напрашивается, что нарастание энтропии, то есть разрушение системы, оно дает, открывает окно возможностей, которые приводят к обновлению и установлению порядка уже на следующем уровне. Значит, теперь, опять же, Нерик сказал вещь, с которой я да согласен, что это все происходит и без нашего активного участия. То есть мы не атланты, которые держим мир на каменных руках, а как бы, не дай бог, разжать руки, значит, и мир рухнет. А Бог сам управляет этими процессами. Значит, Бог играет с энтропией. И пример тому... Есть в одной небольшой статье моего учителя Равыцха Козильбера, который разобрал тему, значит, того, что в атмосфере снижается количество кислорода, увеличивается количество углекислого газа, значит, соответственно, ученые бьют тревогу и что дальше? Значит, ну, мы видим все эти агрессивные борцы за экологию, да? Значит, что вот вырубаются леса, сжигается уголь, растет количество углекислого газа в атмосфере, и, значит, как результат, мир ждет катастроф, потому что если снизится процент кислорода хотя бы на один, то, по крайней мере, человечество не выживет. Про все остальное говорить сложнее. Поэтому такая война и за экологию, и ученые бьют тревогу, и активисты, мы видим, как себя ведут по новостям. И Равыцха говорит, так это ж не первый раз уже. Уже же были такие ситуации в прошлом. Говорит, вот посмотрите в прошлую такую ситуацию, когда, во-первых, людям не договаривают правду, что углекислый газ, который вырабатывается антропологически, то есть людьми, это очень маленький процент углекислого газа, который вообще есть в атмосфере. Вот, то есть это не влияет, как бы мы ни газовали там и на каких дизельных машинах не ездили, это, значит, планету не разрушит. Говорит, но была такая история, вот ученые били тревогу, там, а потом, говорит, а потом все затихло. Говорит, а почему? А выяснилась простая вещь, вот, что когда ученые считали, что ситуация вообще критична и вообще непонятно, что делать, вот, на поверхность Мирового океана всплыло огромное количество планктона, который, активно пользуясь фотосинтезом, поедал углекислый газ и вырабатывал кислород. Вот. И это площадя, которые сравнимы со всеми лесами на Земле. Вот. Это произошло абсолютно без активных действий человека. То есть Бог контролирует этот процесс. То есть если его цель, чтобы человечество выжило, значит, он отрегулировал. Итого, общие выводы по данной теме. Бог регулирует и временами допускает нарастание энтропии или ограничивает энтропию. Например, там, как Маша сказала про войны и всякие, значит, мировые катаклизмы, которые вносят, увеличивают энтропию. А потом мы видим, как бы, как постепенно ситуация стремится к равновесию. Точно так же, как и то, что я сказал в шаббат после речи Нарика, и то, что Маша сейчас повторила, это ситуация 7 октября. И то, что происходило потом, это, безусловно, был как бы взрыв энтропии и внутри Израиля, и по всему миру. Вот. И дальше постепенно, то есть это подняло большой слой того, что уже накопился, но постепенно мы видим, как система идет к равновесию. Да, усилиями людей, но и не только усилиями людей. То есть, соответственно, второй вывод здесь, что энтропия – это один из инструментов Бога, который он использует для направления развития мира, не только человечества. Вот, значит, Маша, если у тебя есть сейчас замечания по этой теме или добавки, то, пожалуйста, ты можешь прямо сейчас добавить, высказаться.
Да, спасибо, во-первых, очень интересно. Я Эрику перескажу, думаю, ему тоже будет интересно.
Он может это прослушать и в записи, например.
Ну да. Да, значит, я привела, в том смысле, что это ты сказала, Нерик, но то, что сказал Нерик, тоже очень важно, что, например, пенициллин, разобретен в войны, война была огромным этим катализатором, и был запретен пенициллин, в результате которого жизнь очень сильно увеличилась, мы стали спасать маленьких детей, повсеместно, которые раньше умирали, воспаление легких и так далее. То есть, как бы, опять же, может быть какой-то даун, который может даже привести к равновесию каким-то образом. Или там вот из-за транспорта, более продвинутого, теплоходы, паровозы, все вот это вот, что позволило огромному количеству людей переселиться, например, в Америку. И евреи переселились в огромную после погромов. То есть тоже был какой-то даун, привел с помощью техники современной к хорошему, что они начали там новую жизнь и мир. То есть как бы у нас всегда то, что идет вниз, может привести к тому, что идет вверх. Как бы, это были его примеры. Пенициллин и...
Так, пенициллин и...
Вот,
и
как бы, вся, с одной стороны...
И кораблестроение. Значит, два этих примера. Если... Как бы, я их специально не приводил, но если ты на них настаиваешь, то разбираем эти два примера. Вот, называется «Сама нарвалась». Значит, пример с пенициллином. Значит, во-первых, надо понимать, что опыты проводились там еще с 30-х годов, и как бы это не то, что во время войны вдруг, значит, спонтанно обнаружено.
Да, нет, нет, просто как бы это, ну, привели к концу. Привели к концу,
значит,
было необходимо.
Но,
да.
Но то, что, да, война является безусловным на протяжении всей истории человечества, безусловным стимулом для развития технологий, которые потом можно использовать хорошо в мирных целях, это безусловно, безусловно, да. Но как бы тогда, если это мы обобщим, то получается, что те, кто стремятся к увеличению энтропии, то есть к войне, да, то есть к максимальным разрушениям, они в результате порождают какие-то технологии, которые наводят в мире чуть-чуть больше порядка, то есть снижают энтропию. То есть тогда
так получается.
Тогда мы выходим к закону сохранения энтропии. Вот. То есть там, где ты пытаешься увеличить беспорядок, где-то в одном месте, ты при этом, значит, автоматически увеличиваешь порядок в другом месте. Обычно у нас приводится учеными история наоборот, да, то есть когда ты наводишь порядок в одном месте, то у тебя увеличивается беспорядок в другом. А тут получается, как бы этот пример, он дает возможность обратного, обратное равенство. Значит, пример с развитием кораблестроения и что это стало решением для евреев, которые, то есть развитие кораблестроения Испания-Португалия, соответственно, открытие новых земель Америки, и что дало потом возможность евреям туда бежать. Значит, бежали туда, конечно, первыми не евреи, хотя в экспедиции Колумба, да, были евреи, это зафиксировано, не говоря уж о самом Колумбе. Значит, все-таки бежали самые большие нации в Америке, это англосаксы и немцы. Но и для евреев это стало тоже решением. Вот. Хорошо.
Да,
Это побочный эффект чего?
То
есть кораблестроение не увеличивало, не
нет,
нарастала
нет.
энтропия от этого. Вот. Как это
Нет,
привело?
Почему это внутри, если это внутри... Отвечаю, если смотреть внутри еврейского мира, то что привело к
хорошо. Значит, внутри еврейского мира евреев постигает трагедия изгнания евреев из Испании и Португалии, да? Значит, а потом открывается окно возможностей в виде открытия новых земель.
Да,
В виде открытия
и русские
Америки.
погромы тоже. Да,
Вот.
и русские погромы тоже.
Хорошо. Вопрос, значит, чье здесь сознательное действие?
Возможно, что ничего.
Ничье. О, то есть мы опять выходим к тому, что к последнему выводу, который я предложил, что у Бога энтропия – это один из инструментов, направления мировых процессов. Все. Вот. Спасибо за примеры, пересказанные. Значит, желающие прочесть доклад Нериэля, обращайтесь к его маме.
Раби, а как же свобода выбора?
И она есть. Вот. Вот с подробностями сложно. Вот. Но она есть. В этом правило игры. Выбор есть всегда, но в разные моменты и у разных людей он ограничен. Значит, есть работа, которая проводится в мире и без сознательного выбора. Значит, в любом живом организме, в том числе и человеческом, идут процессы самоорганизации. Значит, что само по себе останавливает энтропию. Вот. Это без всякой. То есть есть, конечно, свобода выбора. Не хочешь, не живи. Да? Вот. Но как-то подавляющее большинство выбирает жизнь. Вот. Так. Вторая идея уже более короткая. Значит, звучит так. От познания к сексу и от секса к познанию. Значит, во второй главе Берешит, вторая глава, значит, девятый стих. «И вырастил Ашем Элоким из земли всякое дерево, желанное на вид, и хорошее для еды, и дерево жизни в середине сада, и дерево познания добра и зла». Это сада Товара. Так? Значит, познание чего? Познание добра и зла. И это дерево. Вот. Четвертая глава, первый стих. И Адам познал Хаву, жену свою, и забеременела, и родила Каина, и сказала, сотворила я мужчину вместе с Ашем. В Адам яда, это Хава, то есть познал ее. Да? Значит, здесь уже познание как бы является некоторым культурным выражением интимной близости. То есть познание как секс. Значит, так вопрос, что это за дерево познания? И является ли познание это секс или нет? Мидраш говорит, что дети родились еще в раю. То есть, фактически, Мидраш разбивает вот этот вот знак равенства между сексом и познанием. Раз дети родились еще в раю, значит, у них интимная близость была еще в раю, а познание это уже с, как бы, с момента поедания плода дерева познания. Вот. Значит, если познание начинается только после высылки из рая, то есть начинается с поедания плода дерева познания, да, и дальше уже идет, соответственно, высылка из рая. Вот, то тогда как воспринимать вот эти вот слова Адама, что на этот раз кость от кости моей, плоть от плоти моей. Там это будет называться Иша, потому что от Иш взято. Сейчас прочту, зачем пересказывать. Значит, вот оно. Это вторая глава, 23, начиная с 23 стиха. «И сказал Адам, на этот раз кость от кости моей и плоть от плоти моей, это будет называться женщина, потому что от мужчины взято это. Поэтому оставит мужчина отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и станут плотью одной». Или к плоти одной, да? И были оба обнажены, Адам и жена его, и, значит, дальше непонятно, или не стеснялись, или не задержались. То есть есть ид башашу, это уже по-разному может как бы трактоваться. Значит, что же такое? То есть, если это не познание, то есть он ее, как бы, возможно, что это просто он формулирует свое отношение к ней. То есть, она часть меня, значит, и на будущее мужчина оставит родителей и, значит, и прилепится к жене. То есть тут сформулировано его отношение, но его отношение – это еще не познание. Вот. Если мы берем другую школу, значит, понимания этой истории, то получается, что если мы ставим знак равенства между познанием и сексом, то тогда мы получаем христианство, которое сказало так, что раз написано, что он ее познал, и родились дети, а дерево познания, значит, вот, соответственно, значит, за это они вылетели из сада, значит, по простой логике Аристотеля мы получаем, что секс – это грех. Вот. Секс – это первородный грех, и, соответственно, и вообще секс – это грех. Значит, между двумя этими пониманиями я предлагаю третье понимание. Третье понимание звучит так. Произошла подмена понятий. И у нас уже несколько раз до этого в тексте происходила подмена понятий. Значит, три раза в первой главе у нас что-то одно, ему дается другое имя. Значит, первая глава, пятый стих. «И назвал Элогим свет днем, а тьму назвал ночью». Значит, то есть рассказывается о том, что Бог сначала создал свет. И этот свет, он не привязан к источнику и не привязан ко времени. Только на четвертый день, когда создаются светила, тогда уже у нас появляется источник света, и у нас появляется ритм смены света дня и ночи. И устная Тора говорит, что как бы произошла подмена понятий. Вот, то есть есть первозданный свет, и этот первозданный свет никуда не делся. Вот, он только был скрыт для праведников, а как бы все остальные на здоровье. Вот, пользуйтесь, вот вам, значит, свет солнца, свет лампочки, пользуйтесь. Дальше. Восьмой стих, восьмой стих. И назвал Элохим свод Ракия, свод небом. И был вечер, было утро, день второй. Значит, в первый день были сотворены небо и земля. Так, теперь создается какой-то ограниченный атмосферный слой Земли. Говорится, а вот это сейчас будем называть небом. То есть, опять же, есть большое понятие небеса, там многоуровневое, там значит, неограниченное явно как бы озоновым слоем Земли. И есть наша, есть оболочка нашей планеты, которую мы будем называть небом. Все. Произошла подмена понятия. И как бы, соответственно, мы смотрим на небо, видим, оно голубое, очень хорошо. Вот это мы называем небом. Вот. Голубое, оно понятно от, значит, от самого озонового слоя. Дальше, десятый стих. И назвал Элохим сушу землей, а собрание вод назвал морями. Значит, ну, про моря не сказано в первом дне творения. Но про землю-то сказано, что Бог создал землю, и земля тогда еще, как бы, не факт, что имела границы там нашей планеты. То есть, когда в первый день говорится о создании неба и земли, то, как бы, это хаотически движущаяся материя. А тут тебе вот конкретный кусок суши. Это теперь уже называется землей. То есть тоже произошло уменьшение и подмена понятий. Значит, соответственно, как свет первозданный относится к свету от как бы источника, да, вот там как у меня на лысине отражается, значит, также и познание, о котором говорится сначала во второй главе при создании человека, связано с сексом. То есть никто не говорит, что как бы секс – это не познание, да? Но ведь сказано у нас в четвертой главе, да, первый стих, там и познал, вот, и Адам познал Хаву, жену свою, и забеременела и родила Каина, и сказал, сотворила я мужчину вместе с Сашем. Значит, здесь речь идет о да, интимной близости. Значит, но здесь используется то же самое слово. Можно здесь сказать, опять же, как бы до этого он говорил, что это кость от кости моей, плоть от плоти моей, да? Но может быть, что только после высылки из рая он ее познает как личность. То есть, что здесь была не только все-таки интимная близость, но как бы, это как элемент самопознания, да, то есть как бы он не копался в себе, от него отделили часть, значит, он считает это своей абсолютной частью, а тут как бы любопытное развитие событий с деревом познания, высылка из рая и так далее. И тогда он уже, значит, начинает с ней знакомиться поближе. Тем самым познавая и себя. Опять же, даже то, что она переименована в Хаву, это вот у нас несколько раньше, это в третья глава, 20 стих. И назвал Адам имя жене своей Хава, так как она была матерью всего живого. Вот. А 23 стих: и выслал его Ашем Элогим из сада Эдена обрабатывать землю, из которой взят. И изгнал Адама и поставил на востоке от сада Эдема Крувим и там и так далее. То есть называет он ее Хава еще до того, как он ее познал. До того, как сказано в тексте, что он ее познал. То есть фактически он, опять же, чисто логически говорит, ну, раз ты первая, от тебя произойдут все остальные. Значит, все остальные твои потомки. Значит, ты мать всего живого. Все, значит, раз ты мать всего живого, вот тебе, значит, имя Хава. То есть это функция. Это не элемент познания. Теперь, возможное понимание. Понимание текста. Значит, фактически, может быть, знаем из практики, познание личности с сексом, а может быть, познание личности без секса, да? То есть человек просто познает другую личность. Секс как часть отношений, то есть как бы естественно тянет за собой познание личности. Там, даже если не думал о познании личности, ты получаешь это как бы в нагрузку к тому, к чему ты стремишься. Как бы неизбежную. Вот. Опять же, из этого мы видим, что, по крайней мере, по иудаизму, по христианству, секс без познания аморален с точки зрения религии. То есть, как бы, Проституция запрещена, как в других религиях. Я не делал анализа, но как бы секс, но проституция — это секс без познания. То есть как бы механика без длительных отношений, без познания личности. И это у нас как бы выведено как вещь аморальная. Итого, финальный вывод, значит, отношение секса к познанию – это как сравнение света лампочки с первозданным светом. Вот. Это вот такая, может быть, короткая, но может так тоже какие-то мысли в голове посеет идея. Все, можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, обсуждать.
Можно спросить, я не поняла, просто не поняла, что вот это изменение энтропии по параболе, это как постулируется, или это такой закон природы, или это эмпирически мы видим, что так происходит? Это откуда берется?
Это берется из речи Нерика. Вот, значит, я
Это я поняла,
пытался это перепроверить через Тору. Значит, если это в каких-то научных работах, не знаем, то есть он ни на что не ссылался.
да. Так это же принципиально, потому что на этом все строится.
Смотрите, безусловно, есть целая научная школа, и не могу отвечать за Нерика, но могу сказать за себя, что я не являюсь серьезным специалистом в теме энтропии. То есть это мое дилетантское понимание. Да? Вот, наверное, больше интуитивное, чем когнитивное, опирающееся на конкретных авторов.
Но я вообще-то училась
Хокинга, по крайней
физику.
мере, не терпеть не могу. Вот,
Можно
значит, хотя он у
тебе
меня на полке
слово?
стоит.
Нет, подождите, я не закончила. Сейчас закончу. Я учила вообще-то физику. Я учила, что в замкнутых системах энтропия возрастает.
Да?
Вот это вот то, что мы знаем. Теперь, если
Нет, есть
энтропия...
три закона энтропии, но вы назвали первый.
Да, но это то, что сейчас нам релевантно. Теперь, если энтропия убывает, это значит, что в какой-то момент система
Первый.
не перестает быть замкнутой, и на нее производится воздействие извне. Либо деятельность человека не подчиняется законам энтропии, ну, как бы неживого мира, может быть. Понимаете? То есть энтропия возрастает, это может быть до появления человека, а потом, когда появляется человек, то его деятельность начинает эту энтропию снижать. Но это то, что вы говорили, что там человек начинает делать какие-то действия по упорядочению систем.
Ну, можно мне ответить? Да, у меня есть для нее
Нет,
ответ.
я спросила Эли сначала. Если Эли не ответит, подождем еще Эли.
И смотрите, я не помню, чье это высказывание по количеству дураков и умных в мире. Вот, значит, вот там была идея, что там, по-моему, что количество умных сохраняется, да, там, или, по крайней мере, процентно. Вот. Значит, это у нас, но дураков, понятно, больше, поэтому, значит, это у нас получается закон сохранения энтропии. Значит, по физике в замкнутой системе в результате каких-то действий идет выделение тепла. Вот. И это тепло как раз-то увеличивает энтропию. Да, то есть получается, раз оно увеличивает энтропию, то есть, соответственно, там часть энергии, которая в материи переходит в тепло, в замкнутой системе, тепло должно в конечном итоге съесть эту замкнутую систему. Вот. Вот. Смотрите. Да, мы как бы разбираемся на пальцах, да, там теория относительности, как там обсуждаем теорию относительности, как в анекдотах, там один волос это много или мало, там, да, значит, на голове мало, в супе много. Значит,
нет, но все-таки.
Также мы анализируем энтропию.
Я вот. Тоже могу рассказать анекдот про возрастание энтропии за счет дураков. Очень люблю его. Но не в этом, мы же говорим серьезно. Значит, если принимается тезис о параболическом изменении, то что отсюда следует? Что в какой-то момент включается воздействие Бога на систему, что он следит за тем, чтобы система не развалилась.
Да, тем самым как бы останавливая энтропию. Но опять же, теперь вот сейчас вот ключевой момент.
Тогда это не парабола должна быть, я извиняюсь, а это должна быть синусоида, потому что Бог не все время же руководит, значит, он дает свободу выбора. Потом человек начинает.
Да, это имелось в виду синусоида. Имелось в виду синусоида. Просто это у нас плохо с подбором терминов. Имел в виду. Okay. Ты права, мы это изменим. Да. То, что он имел в виду, это синусоида. А потом я добавлю, когда Эля закончит.
И теперь еще один момент. Значит, можно это рассматривать как ажгаха Бога, да, то есть как сознательный контроль, значит, что сейчас это выходит из-под контроля, поэтому подрегулирую что-то здесь. А может быть, как формулирует это Рамбам или Рамхаль, что Бог создал законы природы, и часть его влияния на этот мир идет через законы природы. И тогда как бы идея развития, хорошо, да, по синусоиде энтропии, тогда это действительно некоторая как бы подвижка в теории физики, значит, от стороны изучения Тора. Тогда так.
Но это не то, что я не поняла, в каком это смысле. Это вы хотели сказать, я правильно понимаю, что это подвижка за счет того, за счет деятельности человека, что человек действует таким образом, что он начинает в какой-то момент снижать энтропию за счет своей деятельности. Потом она опять растет. Потом в какой-то момент критически человек опять...
Вот как раз-то это я и не хочу сказать, потому что как бы посмотрите, ситуация после 7 октября. Вот, она не стала автоматически, то есть люди не взялись все за голову и сказали, ой, надо, значит, как бы со злом бороться. Вовсе нет.
Нет, но зато какой-то человек или группа людей приняли такое волевое решение. Это люди приняли решение, а не
Так, хорошо.
нельзя сказать, или что за счет изучения, что мы в Торе, за счет изучения Торы откроем новые законы изменения энтропии в замкнутой системе. Это нет, но единственное, что можно сказать, что живая природа, она, ну, в смысле, живая на уровне человека, Мадабер. На уровне там Мадабер или Йогуди, так вот это уже начинает отклоняться от этого закона. Либо это одна возможность. Вторая возможность, что вмешивается Бог. Я не вижу другой возможности.
Хорошо. Давайте так. Берем программу, компьютерную программу. Да? Значит, есть вариант, что программа где-то буксует, и тогда требуется вмешательство программиста. Вот. А может быть, что выход из буксования программы уже прописан в коде. Значит, в первом случае это авторитарное вторжение Бога в законы физики. Во втором случае это прописано Богом уже в законах физики.
Поняла, да, я поняла, что...
Вот это вот вопрос, понимаете?
Да, может такое. Сейчас, одну секунду. Я понимаю. Может быть, да, да, хорошее тоже объяснение.
Так, Маша хотела дать объяснение. Маша?
Раби, можно?
Да, давайте.
Доброе время суток.
Взаимно.
Я надеюсь, что меня слышно и не будет помех. Значит, я предлагаю, как говорится, ничего нового не предложу. Я предлагаю вспомнить и попытаться еще проговорить такой момент. Значит, традиционный подход до недавнего времени, и поправьте, если я не прав, говорилось о том, что Всевышний создал этот мир, как говорится, хорошим, а первородный грех Адама через Хаву и змею, он как бы нарушил изначальное благословение, и зато мы имеем то, что мы имеем. Значит, не так давно, по крайней мере, как говорится, вот в том пространстве, где я нахожусь, начал набирать обороты подход, где? То есть, скорее, и там опираются на Каббалу, где говорят, что изначально мир был создан, Всевышний запланировал мир не идеальным, а как раз хаотичным, о чем мы сегодня говорили. И вот эти 6000 лет даны для того, чтобы мы все вместе привели этот мир в достойное место проживания для себя и для Всевышнего. Значит, что все-таки первично? Чего вы придерживаетесь? Какой теории вы придерживаетесь? Что было изначально? Идеальный мир, который был испорчен человеком и его выборами? Или изначально был хаотичный мир, запрограммированный на его очищение и пюрификацию.
Понял. Спасибо за вопрос. Значит, в виде шуточного ответа, значит, выборы портят не мир, а человека. Вот. Но это про выборы. Значит, если серьезно, то здесь все крайне просто. Есть пшат, простой смысл текста, где Бог создал некоторую идиллию, и эта идиллия была нарушена человеком. И дальше, как бы всю историю, человек идет, пытается опять вернуться к той самой идиллии. Это простой смысл. Каббала изначально и мидраши, все мидраши, которые касаются истории творения, они, безусловно, уже поднимают тему о том, что как бы человек не мог не согрешить, человек не мог не вылететь из рая, потому что он плод этой земли, а земля несовершенна, и человек в своей истории, исправляя мир вокруг себя, исправляя себя, по чуть-чуть исправляет природу мира. Да? А еще красивее эту историю, эту идею, по-моему, сформулировал это Рав Кук, который как бы сказал так, что Бог создал несовершенный мир, создал несовершенного человека, но и то с потенциалом прийти к совершенству, и запустив вот этого вот несовершенного человека в этот несовершенный мир, заложил так условия, правила игры, что человек будет двигаться по истории, исправляя себя, исправляя мир. И, точнее, исправляя, это не исправляя поломку, которая произошла, а реализуя потенциал прийти к совершенству, которого никогда не было. Вот.
Но сама по себе реинкарнация, в которую иудаизм верит, она говорит о том, что человек возвращается в этот мир, и по логике, простой логике вещей, естественно, он возвращается в этот мир не для того, чтобы принести сюда хаос, а для того, чтобы его усовершенствовать.
В идеале, да, но нам даже не нужна идея Гильгуль-Нешамот, возвращения души в этот мир. Если вы берете просто простой текст Торы, то все человечество – это потомки Адама. Значит, все человечество – каждый человек – это частичка души Адама. Каждый человек проходит свой какой-то жизненный путь испытаний, преодолевая что-то в себе, наводя какой-то порядок в своей душе, тем самым, значит, исправляя свою частичку души Адама. Это та же самая каббала, но это, по-моему, напрямую видно из текста. Потому что Адам назвал жену Хавой.
Хорошо, мы приняв это или услышав это, мы можем все-таки уточнить вопрос Тани, который прозвучал, что все-таки первично в создании хаоса, И в создании идиллии или комфорта. Кто привносит хаос, Всевышний или человек? И чьи усилия наводят порядок, человека или Всевышнего? Или это обоюдные усилия в одном и другом случае?
Безусловно, и. Если вы, значит, что первично? Первично нам текст показывает, что было тогу ва вогу. То есть был хаос, это первично, да? И дальше в этом первичном хаосе Бог начинает вводить законы и регуляции. Значит, по поводу человека, я как раз, у меня был такой вариант этой субботней смс-ки, что так как человек старается быть похож на Бога, вот, то как бы взять вот этот вот мидраш, что Бог разрушал миры и создавал миры, так вот разрушать мы как-то научились достаточно быстро. Вот, а вот созидать миры мы учимся всю историю. Вот, как бы безусловно, человек и сознать, и бессознательно что-то наводит какой-то порядок в мироздании. Вот. Но человек отличается именно тем, что он может это делать сознательно, и тогда это совсем другой уровень подобия в этом Творцу.
Но мы при этом должны согласиться, что все-таки Творец первичен, что изначальный порядок и контроль Ашгахат, он присутствует в качестве первичного.
А кто
все
спорит?
Остальное
понятно.
Это уже... потому что буквально несколько дней назад я слышал, проговаривал стиха Любавичского Рэбе на тему первой главы Берешит, где когда Всевышний создал свет. И там звучала фраза такая, что звучала такая идея, что в тот момент, когда Всевышний создал вот этот вот Орб Эйн Соф, он практически сразу же забрал из него элемент Тов. То он оставил свет, но элемент Тов он забрал, поставив определенные условия для возвращения элемента Тов в наш обиход. Нашу жизнь.
И смотрите, значит, какими бы мы взрослыми и продвинутыми не были, все равно мы дети Божьи. Вот, и все равно, как бы мы, он следит за, как бы, исправлением наших ошибок. То есть он радуется нашим достижениям и тому, что мы в чем-то можем быть самостоятельны. А в чем мы не самостоятельны, понятно, все равно как бы он за нами почищает. Это все понятно. Это прописная истина.
Спасибо большое.
Можно мне уже ответить Тане на вопрос?
Да, вот опять начальник транспортного цеха, да.
Раз, меня просто не услышали в прошлый раз. Вот, я просто извиняюсь, тут есть важная вещь, которую почему-то все забыли. Это крайне принципиально. Таня сила, на что ссылается Нейрик. Нейрик ссылается. Алекс ссылается на академика Илья у Пригожина. Это совершенно не интуиция, ничего не выдумано просто так. Алек ездил по всей этой стране с лекциями, с гораздо более такими математическими и биологическими, не дроша, а лекции серьезные, на тему связи религии и науки. И из этого он уже вывел свою дрошу. И это было все основа академики Ягу Пригожни, который получил Нобелевскую премию за утверждение, что живые существа вносят в мир огромные энтропии. Он доказал, что живые существа действуют на молекулы. Вот, он получил за это Нобелевскую премию не по философии, не по литературе, а по биологии, видимо, или по физике, это я уже не помню. Вот, за свою теорию термодинамики. Вот, он показал на молекулярном уровне, что живое ограничивает энтропию. Из этого Алекс сделал уже свои выводы о том, что все построено очень четко и все соответствует книге Ецира. Все, что описано академиком Ильяу Пригожиным бельгийским, соответствует Сефер Ецира. Бог приводит жизнь, таким образом они ограничивают хаос. Вот, то есть тут все совершенно основано. Более того, Алек рассказывал мне, что в России старались скрыть труды Илья Пригожина, потому что он был бельгиец, он не был связан с Россией, возможно, его родители были из России. Но в России скрывали его труды, потому что они слишком уж доказывали, что Всевышний существует. То есть всему миру было известно, что появилась вот такая всемирно известная теория, которая очень хорошо доказывает существование Всевышнего. Она показывает, как живое ограничивает очень четко хаос неживого. Вот. И дальше уже другое дело, что говорит Уталь. Это я тут не могу сказать. Значит, жаль, что мы не записывали в свое время лекции Алика. Когда он делал в Магене лекцию, я помню, что приходил декан физики русскоговорящего Техниона и преподаватель еще один физики Техниона. То есть свет Техниона сидел и раскрыл вот это. Такие разные формулы, и им было безумно интересно, а мы все ничего не понимали. Но то это все основывается на теории, которая взяла Нобелевку. Вот, это самое. Я не могу не теперь то, что уже Алекс сделал Дрошу, да, мы сейчас говорим не про эту его по физике, а мы говорим про терминалики, а мы говорим про Дрошу. Дроше он просто немножко этим воспользовался. Он сказал, что в какой-то момент не говорит ни разу китов, а потом говорит два раза китов. Потому что вот в тот день, когда он не сказал китов, не было ничего создано ограниченной дрофии, а в тот день, когда он сказал два раза китов, было создано ограниченной дрофии. Две вещи, я уже не помню, что растения и животные вместе, вот, видимо. И день. Дальше, это может быть, да, это ты лучше больше. Вот. И это все было основано на Илье Пригожине. То, что наша свободная мысль, это только после этого. Что дальше? Это как бы вот, зная, что Илья Пригожин доказал, что живое ограничивать не живое, но Аля говорит, ну мы же видим, что энтропия все равно увеличивается. Она говорит, нет, мы видим, она идет по синусоиде. Спасибо, Таня, это более точный термин. Мы видим, оно увеличивает, уменьшается. Некий процесс, некая спираль. Когда снова разрушается, снова разрушается. И тут мы говорим, что мы можем философствовать. Аль философствовать так, а на
ничего не слышно.
Угу. Проблема с интернетом выбила.
Можно короткий комментарий?
Да.
Может быть, как раз действительно есть какая-то ясность и четкость во всем этом вот неоднозначном. Если мир создал Всевышний из хаоса, а человеческую душу нашу он создал чистой. Потому что мы же говорим, «Нишамат шанатата битура, ята врата, ата яцартава, ата нефахтави». И она там чистая. Может быть, действительно он нам ее чистой дал для того, чтобы мы немножко это сдерживали энтропию, которая от неживого мира. Может так? Может это инструмент? Или нет? Или тогда я не понимаю, почему мир был создан? И Адам был несовершенный, и изначально он задуман несовершенным для того, чтобы потом свободой выбора идти к этому совершенству, а душу нам дали, Бог подарил ни за что сразу чистую. Как так тогда? У меня не вяжется. Кроме как вот если это специально для как инструмент для сдерживания энтропии.
Вот. Да, но это инструмент дополнительный к растениям и животным, которые сами по себе тоже наводят порядок в молекулах, которые внутри них.
Да, они способны к саморегуляции, а у нас получается...
А у нас дополнение к этому еще да. Есть разумная душа. Инструмент... Которая... Да.
Я хотела сказать по поводу... Машиного объяснения, Нерика, насчет Пригожина, значит, действительно чудес не бывает. Пригожин объяснил, он вел, как живые существа могут как бы снижать энтропию за счет. Вот дальше идет ключевая фраза. За счет отвода ее во внешнюю среду. То есть система все равно получается не замкнутая, в замкнутой системе это невозможно сделать. А но живые существа, они могут снизить энтропию, выводя ее во внешнюю среду. Вот это вот роль, так сказать, живых существ.
Сказал, что наша тема закрыта.
Но это практически... Ну, да, хорошо, я поняла насчет Пригожина, но все равно это тогда, ну, тут важно было сказать, что это по синусоиде, а не по параболе.
Да, по синусоиде.
Это принципиальная разница.
Да, да, это принципиально. Да, спасибо. Так, все, как-то с боем начали новый цикл, но хорошо, посмотрим, как пойдет дальше. Вот, всем хорошей недели, всем хорошего года.
Спасибо большое.
Да, и ходоштов будет на неделе рошходов.
Спасибо, шавуатов.
Шавуатов.
Спасибо большое.
Шавуатов.